Крымский вечер. Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Опубликован очередной доклад генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша о нарушении прав человека в Крыму. По этим данным, цитата дословная, количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в 5 раз за один год. Имеется в виду даты в июле 2020 и июня 2021. Первого нынешнего года по сравнению с периодом годичной давности. И в документе отмечены в частности случаи пыток или жестокого обращения, которые предположительно были применены сотрудниками ФСБ. При этом ни одно виновное лицо, утверждается в докладе, не было привлечено к ответственности. Также отмечены в докладе произвольное помещение задержанных в штрафные изоляторы, включая длительное одиночное заключение, заочно-судебные процессы и так далее, и так далее. Со своей стороны, Москва категорически отрицает обвинение в нарушении прав человека в Крыму, а со своей стороны, опять же, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждала, что если бы не события 2014 года, тогда бы крымчане были подвергнуты очень жестким нарушениям прав человека со стороны, цитата, националистического режима, который в результате переворота взял власть в Киеве. Конец цитаты. Нарушение прав человека в Крыму, насколько это серьезная проблема, будем обсуждать в следующие 45 минут в эфире радио «Крым Реалии». Также еще напомню наши контакты, Facebook, конечно, трансляция на YouTube-канале «Крым Реалия» сейчас продолжается, присоединяйтесь. «Пытки без наказания», «Права человека в Крыму», так она называется. Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения или присоединяйтесь к нам по телефону, номер которого 8-800-106-926, а у жителей материковой Украины такая возможность есть позвонить по номеру 044-490-2905. И я приглашаю к разговору первого эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, специалиста по правам человека, мониторинговой комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине, Максима Поповича. Максим, здравствуйте. Я прошу прощения, уточняю, мы пообщались с Максимом за полчаса до эфира. Да, он эксклюзивно для радио «Крым Реалия» прокомментировал основные вехи, скажем так, доклада, который опубликован от имени генсека ООН Антонио Гутерреша. Итак, изложение основных тезисов данного доклада Максима Поповича.
Это уже пятый доклад генерального секретаря ООН по Крыму, и на самом деле здесь очень широкий спектр вопросов и по нарушениям прав человека, и международного гуманитарного права. Я бы скорее говорил о каких-то наглядных примерах. То есть я сейчас попробую привести некоторые примеры по отдельным темам. Если, например, говорить о разделе о свободе мнений и их свободном выражении, в докладе описывается случай редактора «Крымско-татарской газеты», который был привлечен к административной ответственности, собственно, за публикацию одного из прошлых докладов генерального секретаря ООН по Крыму. И его преступление, его административное нарушение состояло в том, что он опубликовал полный русский перевод этого доклада, не указав при этом, что Меджлис – это запрещенная в Российской Федерации организация, потому что Меджлис упоминается в этом докладе. Если говорить, например, о разделе по мирным собраниям, то в этом докладе говорится о привлечении к ответственности участников акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили ранее в этом году в некоторых городах в Крыму, в том числе привлечение к ответственности в форме и штрафов, и административного ареста. В разделе по религии акцент делается, например, на ситуации с свидетелями Иеговы в Крыму. И описываются три уголовных дела, в которых три мужчины из Крыма уже были осуждены по делам, которые связаны с экстремизмом. И вот описывается последний по времени приговор мужчине из Севастополя, который был приговорен к 6,5 лет лишения свободы. А по другим темам, например, приводится статистика по образованию на родных языках, в том числе на украинском языке, в общеобразовательных школах в Крыму. И приводится цифра по последнему учебному году, это 2020-2021 год, от 214 учащихся, это менее 0,1% от всего количества школьников в Крыму, которые получают образование на украинском языке. Другие темы, например, связанные с международным гуманитарным правом, тоже поднимаются в докладе. И, например, здесь говорится о принудительном призыве на военную службу. И за 2020 год как минимум 5000 мужчин были призваны в ходе кампании, в ходе призыва в этом году, в 2020 году. И это минимальный консервативный подсчет, то есть на самом деле цифра может быть больше. Если говорить о тенденциях, то всего вот по этой теме с 2015 года было 12 призывов по состоянию на конец 2020 года, и как минимум было призвано 26 200 человек из Крыма в российскую армию. Из-за уклонения от призыва практикуется привлечение к уголовной ответственности. В докладе говорится, например, о том, что в 2020 году было 78 уголовных дел за уклонение от призыва. Приводится также статистика по депортациям и принудительным перемещениям жителей Крыма за пределы полуострова, то есть и в переводы в Российскую Федерацию, депортации в Российскую Федерацию, в том числе осужденных лиц для отбывания наказания или для судебных разбирательств, для лиц, которые содержатся под стражей, и депортации на территорию, на материковую часть Украины. И в третьи страны такие депортации, принудительные переводы нарушают Женевские конвенции, в частности, четвертую Женевскую конвенцию, 49-ю статью, которая запрещает депортации и переводы. Здесь также приводится информация по насильственным исчезновениям. Это, собственно, 43 задокументированных случая насильственных исчезновений в Крыму, 39 мужчин и 4 женщины. Доклад фиксирует отсутствие прогресса в расследованиях и привлечении виновных к ответственности. Описываются случаи пыток, в том числе это пытки, которые были совершены сотрудниками Федеральной службы безопасности. И в докладе упоминается недавний случай применения пыток сотрудниками ФСБ к украинскому журналисту, который сотрудничал с вашим изданием. То есть можно продолжать, на самом деле, приводить эти примеры. Понятно, что моя попытка рассказать – это не полный перечень всех тем. Но я всех приглашаю непосредственно ознакомиться с текстом доклада.
Также в комментарии эксклюзивном радио «Крым Реале» специалист по правам человека мониторинговой миссии ООН, именно миссии в Украине, Максим Попович, ответил на такой вопрос, как, собственно, меняется ситуация с нарушениями прав человека в Крыму по данным ООН из года в год. Можно ли утверждать, что Россия систематически продолжает их нарушать?
Я думаю, что скорее второе. То есть можно говорить о систематических нарушениях, которые продолжаются. Если говорить о статистических изменениях, нужно смотреть на конкретные нарушения, на конкретный тип прав, которые нарушаются. Ну, например, количество насильственных исчезновений, оно хотя и не растет, потому что большинство насильственных исчезновений имели место в 2014 году, отсутствует эффективное расследование этих случаев. Да? То есть это нарушения, которые продолжают. Но если говорить о призыве на военную службу, с каждым годом количество и призывников, и уголовных дел увеличивается, да, то есть это нарастающий тренд. То же самое можно сказать, например, о привлечении к ответственности, уголовной ответственности свидетелей Иеговы. Это то, что началось недавно, последние годы, и связано было с запретом свидетелей Иеговы в России как экстремистской организации в 2017 году. То есть появляются некоторые новые тренды, и продолжаются те тренды, которые начинались еще в 2014 году, и как минимум отсутствует наказание виновных за нарушение прав человека, даже тех, которые вот уже прошло 7 лет, если говорить о тех нарушениях, которые имели место в 2014 году.
Кстати, насчет вот случаев насильственного исчезновения, в докладе Генсека ООН отмечается, в расследовании 43 случаев таких фактов, а имеется в виду 39 мужчин и 4 женщины, по данным ООН, задокументированных в Крыму с марта 2014 года, цитата, «не было достигнуто ощутимого прогресса. По-прежнему числятся пропавшими без вести, по данным ООН, 11 человек. Один человек, по сообщениям, после первоначального исчезновения был подвергнут суммарной казни. Один человек остается в официальном месте заключения, а 30 жертв были освобождены, но не получили никакой компенсации», отмечается в докладе. Еще рассказы об этом докладе Генсека ООН, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Максим Попович также ответил на такой вопрос Кремлю: существуют ли инструменты, собственно, в рамках ООН, ведь это пятый доклад уже такой состояние с правами человека в Крыму, либо других международных институций влиятельных, которые могли бы не просто констатировать факты нарушения прав человека, но могли бы эффективно повлиять на Россию?
Да, конечно. Доклад, он только фиксирует нарушения. Это инструмент адвокации, инструмент документирования. Но он может использоваться, например, в судебных процессах, международных судебных органах и в квазисудебных органах. Конечно, в первую очередь, это Европейский суд по правам человека, как судебный орган, и также механизмы, которые существуют в системе ООН, это и Комитет по правам человека, и по отдельным делам эти механизмы используются. Есть также большое дело межгосударственное Украины к России по Крыму, которое рассматривается в ЕСПЧ, и в прошлом году была признана юрисдикция по этому делу, то есть она сейчас пребывает на рассмотрении. Но тоже, что важно сказать, что без документирования и систематических нарушений, и отдельных дел невозможна работа таких органов. И невозможно установление ответственности ни государства, ни отдельных лиц за эти нарушения. Поэтому важно продолжать работу по документированию и международными организациями, такими как наши, и институциями, которые действуют, государственными институциями в Украине, и также негосударственными организациями, правозащитниками. Это важная работа.
Отметил в эксклюзивном комментарии радио «Крым. Реалии» Максим Попович, специалист мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Мы продолжаем обсуждать детали очередного доклада генерального секретаря ООН о состоянии с правами человека в Крыму. Отмечено, что нарушения продолжаются, динамика негативная в этом плане. Собственно, Максим Попович это сейчас констатировал еще раз и еще раз. Но со своей стороны, все эти более чем 7 лет после известных событий конца зимы, начала весны 2014 года, сама Россия категорически отрицает эти обвинения в свой адрес о нарушении прав человека на аннексированном полуострове. Более того, как отмечала, в частности, буквально 2 недели назад пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, с правами человека в Крыму были бы проблемы тогда, если бы не произошли вот эти события, которые Россия считает легитимными, референдум и так далее, весной 2014 года, если бы Крым оставался в составе Украины. И вот тогда бы была бы очень большая проблема, утверждала Мария Захарова. А сейчас как раз проблем с правами человека в Крыму нет. И она, кстати, приглашает, помимо прочего, самих западных специалистов приехать на полуостров и убедиться в этом. И подчеркивает, нет нарушений прав человека в Крыму.
Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом нации на самоопределение, которое закреплено в документах Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и самом украинском законодательстве. Это решение, принятое после государственного переворота в Киеве, позволило крымчанам избежать дискриминации со стороны украинских властей. Сегодня их права гарантируются Конституцией Российской Федерации. Социально-экономическая и гуманитарная ситуация на полуострове значительно улучшилась. Кстати, Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как на самой Украине. К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует.
Кстати, интересно, помимо прочего, ремарка госпожи Захаровой о том, что, насколько можно ее понять, даже в украинском законодательстве так или иначе зафиксированы вот, типа события, которые происходят более чем 7 лет с Крымом. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа Эскендер Бариев. Здравствуйте, господин Бариев.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, ваш комментарий по поводу очередного доклада генерального секретаря ООН.
Ну, в данном случае я хочу сказать о том, что проект данного доклада, он обсуждался 13 июля 2021 года в рамках Совета по правам человека ООН. И мы, конечно же, причем было предложено внести предложение, и мы со своей стороны, как Крымско-Татарский ресурсный центр, конечно же, подготовили ряд предложений к его драфт-докладу. И мы внесли туда 6 дополнительных рекомендаций и предложили для того, чтобы были учтены в этом докладе. Хотя, конечно же, мы не планировали о том, что обязательно будут они внесены, так как обычно из практики международной мы надеемся, что большая часть наших предложений она будет отражена уже в следующем докладе, уже на следующий год. Но при всем том, я хочу обратить внимание, что вопросы, связанные с нарушением коллективных прав крымско-татарского народа, они обозначены. Мы пытались больше раскрыть эту тему, но я считаю, что об этом сказано, о том, что, что запрещен Меджлис крымско-татарского народа как представительный орган коренного крымско-татарского народа, о том, что есть преследование все-таки по этническому принципу, конечно, они больше дают в докладе отчет на том, что религиозное меньшинство больше преследуется, это свидетели Иеговы и Хизб ут-Тахрир, и мусульмане, вернее. Вот. Поэтому здесь в целом данный доклад, он очень важен. И этот доклад, он же играет важную роль, потому что этот доклад связан, опять же, с резолюцией Генеральной Ассамблеи, и, соответственно, в соответствии с данной резолюцией генеральный секретарь, он должен представить на как раз-таки данный доклад о ходе осуществления той резолюции, которая была принята Генеральной Ассамблеей. То есть для нас важны следующие процессы. Для нас важно, что есть резолюция и решение Генеральной Ассамблеи ООН. С другой стороны, соответственно, вся вот эта вот бюрократическая машина ООН, она, соответственно, работает в этом направлении, в том числе или в первую очередь генеральный секретарь. И поэтому, когда есть данные доклады, которые подтверждают, что проводятся нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма, и что Российская Федерация грубо нарушает международное право, соответственно, и все соответствующие нормативные акты международные, то это говорит о том, что для дальнейшего давления на Российскую Федерацию это достаточно важные инструменты, в том числе и когда будут по существу рассматриваться дела как ЕСПЧ, так и в Международном суде ООН, кейсы «Украина против Российской Федерации». Поэтому я думаю, что в целом можно охарактеризовать, что доклад, в принципе, позитивный с нашей стороны. Я имею в виду позитивный, то, что более объективный он. И, с другой стороны, конечно, здесь однозначно и генеральный секретарь отмечает в этом докладе, что очень важно, чтобы миссии ООНовские, миссии ООН, они могли бы присутствовать на территории оккупированного Крыма и, соответственно, вести мониторинг. Ну и, конечно же, они подтверждаются в докладе, что опираются на собственные данные, которые они собирают на открытые источники, и на данные, конечно же, правозащитных организаций, которые предоставляют информацию. Поэтому я думаю, что доклад объективный, и мы только должны работать дальше над тем, чтобы он был более содержательный и раскрывал больше направлений.
Ну, мы для баланса приводим точку зрения российской стороны. В частности, ну, Мария Захарова, цитата, которая прозвучала, это, в принципе, вопрос соблюдения прав человека в Крыму. Это было несколько недель назад. А, собственно, реакция на этот доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, в частности, была такая реакция из уст вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева, известного влиятельного российского политика. Вот. И, помимо прочего, он отметил, это как раз вот Эскандер, продолжение того, что вы сказали. Вы подчеркиваете, что, конечно же, есть необходимость, чтобы независимый наблюдатель, наблюдатели ООН имели возможность доступа в Крым, оценки, мониторинга объективного ситуации, в том числе с правами человека. Вот. Но при этом вот господин Косачев считает, что, во-первых, документ, с его точки зрения, цитата, одиозный, и при этом называет его также, этот доклад, цитата, заочным, так как он составлен, по утверждению господина Косачева, теми, кто не бывал в этом регионе лично. Как можно вообще составлять такой документ, не побывав в Крыму, задает вопрос господин Косачев. Как бы вы ответили на этот вопрос, Эскандер?
Ну, в первую очередь, я бы ответил на то, что, ну, прежде чем делать какие-либо выводы, Российская Федерация должна придерживаться международного права. В первую очередь, 4-й Женевской конвенции. То бишь, то, что на территории оккупированного Крыма не действует украинское законодательство, то, что на оккупированную территорию не пускают миссии, то есть для них важен политический вопрос. Они в данном случае заявляют, что исключительно с признанием территории как территории Российской Федерации они только могут впустить данные международные миссии. То говорить о том, что документ заочный, это не совсем верно, потому что источники, которые поступают непосредственно в компетентные органы ООН, они идут из первоисточников. И те аресты массовые, те обыски массовые, которые мы фиксируем, те, скажем, преследования системные, те нарушения права на справедливый суд, те процессы этапирования на территорию Российской Федерации, потому что насильственное этапирование. Людей переводят вплоть до того, что находятся люди в стаканах. Ну и я уже не говорю о том, что происходит активное замещение населения. И, конечно же, они это оспорить не могут. Они не могут показать альтернативные цифры или альтернативные показатели, которые могут показать, что этого нет. То, соответственно, они могут по-разному назвать одиозным или еще каким-либо отчет, но действительно все эксперты мира и Генеральная Ассамблея ООН и страны, которые поддерживают резолюцию, они как раз-таки видят, где правильные цифры и где правильная информация. Поэтому я думаю, что российской стороне ничего не остается, как просто пытаться оправдываться. Но они эти посылы больше дают для своих граждан, для граждан Российской Федерации, дабы показать, что все в мире неправильное, только вот они все правильно действуют, и в том числе пытаются оговариваться, как говорила Захарова, что вот права на человека нарушались бы, если бы Россия не вмешалась. Ну, извините меня, но на других территориях подконтрольных Украины не нарушаются так массово права, не преследуются люди по этническому...
В том числе на подконтрольной Украине территории Донбасса, например.
Конечно, конечно.
С нами на прямой связи был Эскандер Бариев. Я благодарен ему за участие в эфире радио «Крым Реали», главе Крымско-Татарского ресурсного центра, члену Меджлиса Крымско-Татарского народа. Мы продолжаем обсуждать очередной доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша об имеющихся в Крыму нарушениях прав человека. Я еще процитирую, опять же, для баланса. Сбалансирована у нас программа. Оценку этого документа вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева, я уже процитировал часть его замечаний, если их так назвать, но также он написал в Facebook следующее, сейчас процитирую очень важный момент, так вот. Он считает, что если он хочет разобраться с проблемами крымчан, предметом пристального внимания этой организации должно быть два кардинальных нарушения прав жителей полуострова. То есть господин Косачев признает, что имеются нарушения прав человека в Крыму сейчас. Но какие нарушения с его точки зрения? Непризнание, цитата, свободного волеизъявления Крыма рядом стран, хотя, насколько можно судить, почти все мировое сообщество не признает. И Продолжая цитату господина Косачева, организация вследствие этого экономической блокады по политическим причинам, а также лишение доступа населения к питьевой воде. Конец цитаты вице-спикера Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира, глава Украинского центра прав человека ЗМИНа Татьяна Печенчик. Приветствую вас, Татьяна.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот вы слышали, наверное, цитату я вам приводил господина Косачева. Он признает все-таки, что есть нарушение прав человека в Крыму. Два нарушения по его утверждению. А именно, непризнание свободного волеизъявления Крыма, цитата, и организация вследствие этого экономической блокады, в частности, водной блокады. Как вы прокомментируете такие слова?
Ну, известно, что так называемый референдум, который Россия провела в Крыму в марте 2014 года, не был актом свободного волеизъявления крымчан. Он фактически проходил под дулами пистолетов, да, то есть как бы это было время, когда осуществлялся силовой захват Крыма, там не было наблюдателей, непонятно как и кто голосовал и кто считал. У меня есть знакомый, который просто пошел, чтобы доказать абсурдность этого референдума, на 4 раза на разных 4 участках проголосовал. То есть это не было, это просто был фарс, и поэтому смешно слушать такие заявления, даже не комментирую их с правовой точки зрения. Второе по поводу
блокады. Воды. Да, да, воды и не только, экономической, как высказался господин Косачев.
Если бы он изучал международное право, в частности, то право, которое касается вооруженных конфликтов, он бы знал, что за поддержание порядка, обеспечение оккупированной территории несет ответственность оккупирующая страна, то есть сама Российская Федерация отвечает за водоснабжение в Крыму. И в Крыму достаточно воды для потреб именно крымчан, да, если их не использовать на нужды промышленности или военного комплекса и так далее. Вот, поэтому тут тоже как бы легко ответить на такой как бы вопрос, да, или критику.
Татьяна, ваша оценка тезисов, собственно, в докладе генерального секретаря ООН этой констатации, что вы отметили для себя особо важное?
Да, ну это уже не первый доклад.
Пятый,
на,
да.
На таком уровне, да, каждый год Генсек ООН готовит подобные заключения. Они базируются на той информации, которую собирает в Украине мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая здесь работает с 2014 года. И хотя миссия ООН не имеет доступа к территории оккупированного Крыма из-за того, что Российская Федерация не пускает туда независимых мониторов ООН, но они собирают информацию в дистантном режиме. И сейчас есть онлайн-средства связи, где можно опрашивать, собирать, интервьюировать, документировать нарушения прав человека. В этом докладе вот интересно то, что особое такое внимание уделяется проблеме замещение населения Крыма. Это тяжкое международное преступление, которое Россия осуществляет, когда, с одной стороны, она выдавливает из Крыма нелояльное население, а с другой стороны, массово заселяет туда людей из, собственно говоря, самой Российской Федерации. И второе – это призыв крымчан на службу в российскую армию. Это тоже очень серьезное, тяжкое международное преступление. И, собственно говоря, я уверена в том, что Россия рано или поздно ответит за эти преступления в международных судах, так же, как и за другие нарушения прав человека. Например, политически мотивированное преследование, суды над крымскими татарами, преследование по религиозному признаку и еще очень много других вещей, которые отмечают в своем докладе генеральный секретарь ООН.
Хочу отметить еще важную вещь, это я уже процитировал часть этого доклада, расследование 43 случаев насильственного исчезновения в Крыму, 39 мужчин и 4 женщины. Опять же, цитата из доклада. Тут, кстати, это интересный момент такой. Некоторые представители российской пропаганды до сих пор, на 8-й год уже после известных событий на полуострове, утверждают, что, мол, это цитата, конечно, возвращение Крыма в родную гавань прошло абсолютно безболезненно, бескровно и так далее, и так далее. Вот только зафиксировано 43 случая. Вот, Татьяна, хотел, чтобы... Помним, и 2 украинских военнослужащих погибло в 2014 году. Было это тоже зафиксировано. Значит, вот это самые такие... Ну, любой изложенный факт в докладе Генсека, он важен, но это особенно стоит обратить внимание, как вы считаете. И возмездие поздно или рано, ну, конечно, юридическое, правовое, не месть, а возмездие абсолютно законное. поздно или рано должно же прийти за этим, если подтвердятся эти преступления.
И в этом контексте очень важна фиксация этих фактов в докладах ООН. И это еще важно, и потому что в этом году, в конце года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций будет рассматривать новые резолюции по положению ситуации с правами человека в Крыму и по милитаризации Крымского полуострова. И, собственно говоря, снова будет голосование. Я не сомневаюсь, что это... резолюция будет принята Генассамблеей ООН, но важно понимать, что доклады Генерального секретаря Организации Объединенных Наций фактически являются таким подспорьем, фактологической основой для принятия потом уже резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с одной стороны, а с другой стороны, это тоже важные факты фиксации для правовой позиции Украины в международных судах. Сейчас инициирован ряд исков на уровне международного...
Татьяна, я прошу прощения, известным событием, опять же, 2008 год. Я понимаю, судебная система — это настоящие суды, а не профанация, где не действует телефонное право и так далее. Но какие успехи Украины есть в этом плане?
Но нужно понимать, что международное правосудие — это очень медленный процесс. Например, в Европейском суде по правам человека есть ряд исков, которые касаются ситуации в Крыму. Это межгосударственные иски Украины против Российской Федерации и много индивидуальных исков по нарушениям прав человека в Крыму. Пока что суд сначала рассмотрит межгосударственные иски, и уже идут заседания рассмотрения некоторых из них. Но нужно понимать, что это занимает время, поэтому мы ожидаем в течение какого-то более длительного времени, нескольких лет, что будут уже появляться первые решения. И не только на уровне ЕСПЧ, но и на уровне Международного суда ООН. И также ситуацию рассматривает суд в Гааге, Международный уголовный суд, который иногда называют гаагским трибуналом, но это неправильно.
Нет, это некорректно, конечно. Да. Да, не надо путать и с трибуналом по бывшей Югославии. Спасибо вам большое, Татьяна. С нами на прямой связи была глава Украинского центра права человека ЗМИНа, правозащитник Татьяна Печончик. Мы продолжаем обсуждать аспекты опубликованного доклада Генерального секретаря ООН о нарушениях прав человека в Крыму. С нами на прямой связи российский юрист, бывший адвокат украинских политзаключенных Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Вас приветствовать.
Я такой вопрос. Понятно, юрист, к вам есть и юридические вопросы, но я такой сразу политический вопрос поставлю. Я его адресовал, ну, мои коллеги адресовали представителю ООН в Украине. А, собственно, хорошо, пятый доклад. Я прошу прощения за возможную такую, ну, не хочу ни в коей мере так выглядеть. Ну, какой-то определенный, может, даже цинизм. Ну, 10 будет докладов. Оккупация Прибалтики Советским Союзом сколько? Более 50 лет продолжалась. Ну, 50 лет, да. Ну, и это что-то меняет. Судебная, вот как отметил предыдущий наш эксперт, судебная система, ну, долго это все будет про рассмотрение иска Украины к России, то смысл какой? Ну, просто констатация, выпускание пара. Я прошу прощения, это не моя точка зрения, это точка зрения скептиков.
Не, ну, это совершенно справедливый довод и справедливые утверждения, потому что, вы понимаете как, эти вещи, институты, решения, они действуют на все-таки в большей степени страны, которые находятся в поле международного права. Россия какое-то время, да, ну, достаточно продолжительное, уже из этого поля, в общем-то, по существу выпало. Я бы сказал, с 2014 года это можно констатировать. Действенными как раз-таки являются политические решения, не правовые в чистом виде. Тем более институт ООН, ну, переживает не самые лучшие времена, прямо скажем. С другой стороны, знаете, вы вот сами привели пример стран Балтии, которые 50 лет столько резолюции. Да, ну, да. Так они же освободились в конечном итоге, правда?
Да.
Вот. Помните, была и такая мощная резолюция Конгресса США в свое время о, значит, порабощенных народах.
Да, там, да, да.
Наряду с странами Балтии была такая даже, кто сейчас вспомнит, казаки. Да, то есть, как упоминалось, казаки, а казаки, предполагалось, это, собственно, сами украинцы, только в Краснодарском крае. И, собственно, процесс расказачивания, вот так американский конгресс, так, например, указал эту страну Казакия. Но, тем не менее, я хочу сказать, что страны Балтии эту независимость обрели в конечном итоге. Суверенитет свой вернули через 50 лет. Ну, такая перспектива, если стоит для Крыма, то это, ну, выразимся так, с исторической точки зрения, не самая худшая перспектива, скажем так, для будущих поколений. Что касается практического результата прямо теперь, вы знаете, я бы сказал так, я все равно считаю, что политические решения действенные, вот то, что вчера Зеленский передал список из 450 политзаключенных Байдена, вот это уже тема для разговора. И она более предметная. Однако, даже такие вещи надо подкреплять правовыми решениями. И в этом смысле доклад не помешает, не повредит, он только поможет. Потому что Москве приходится маневрировать между всякого рода решениями политическими и правовыми. И она иногда то прибегает к тезисам о международном праве. Например, по поводу воды в Крым. Вы же знаете, что они сами подали межгосударственный иск?
Да, конечно. Да, радио Кремля об этом подробно рассказывало, да?
Да. Ну и вот они говорят, что это ущемление прав человека, прав крымчан, тем, что Украина перекрыла
снабжение. И оперирует их КОН, и та же госпожа Поклонская и так далее.
Совершенно
точно. И не только она.
Да, и они, когда им надо, говорят про решение, то есть про международное право и нарушение его норм со стороны Украины, а когда это адресовано к ним, то тут какая-то глухота. Поэтому эта игра, она долгая, это в долгую игра с этими решениями, но она не вредна, она полезна. Поэтому и доклад ООН, и те процессы, которые в системе универсальной юстиции, и действительно, которые были, вот ваш предыдущий гость перечислил, все они могут сыграть свою роль, но не прямо сейчас, не вот сию минуту, а все-таки в некотором отдаленном будущем, я бы сказал так.
Вот, кстати, вы сами упомянули, конечно, я не могу остаться в стороне. Действительно важная новость. Все-таки состоялась встреча президента США и Украины Джо Байдена, Владимира Зеленского. Конечно, о Крыме там активно вспоминали. Значит, как вы... Да, и вы сами отметили, Марк, вот этот список, который, причем это публично было заявлено из уст Зеленского. Вот такие вещи, вот судя по активной реакции, довольно активно. Вот и Дмитрий Песков уже несколько заявлений сегодня успел сделать по итогам встречи Байдена и Зеленского. Ну, он отмечал о Северном потоке, о военной помощи Украине, о правозащите не говорил, по крайней мере, пока Дмитрий Сергеевич. Но насколько можно судить, несмотря на всю критику, такую жесткую такую... Иронию, если это ирония называть, перед встречей Зеленского и Байдена вспоминали, что она переносилась не один раз и так далее, что, мол, Америки не до Украины, если так вот сформулировать просто пропагандистский тезис российский. Но, с другой стороны, встреча состоялась, и наоборот, и вот как это можно прокомментировать?
А вы знаете, даже вот на следующий день, буквально сегодня, менялись тренды в российской
интересно. Пропаганде. А вот по вашим наблюдениям, да, и что?
Да, сначала разговор такой шел. Ну вот, смотрите, что хорошего, Украина с Америкой объединяется против России. Вот такой был тезис. Такой, знаете, как бы обиженно-раздраженный. Что вот же, как же мы хотели, мы ждали, что Байден поговорит насчет Минских соглашений, а это еще буквально вчера заявлял министр Лавров. Он выступал 1 сентября в МГИМО. Это такое ведомственное заведение.
Конечно, известное. Знаменитое. Да, конечно.
И он там, отвечая на вопрос, говорил о том, что ну вот же, была у нас Меркель, мы же ей все показали, объяснили. Там конкретно он говорил, что сам Зеленский инициирует изменения в законодательстве в Украине такие, потом на которые сам же и ссылается. Что типа, ну как же так, что препятствует реализации Минских соглашений. Вот, это было поначалу. Сейчас уже несколько более эскалирующий тон. Появились нотки такие, ах, ну вы так? Ну хорошо, раз, значит, о Минских соглашениях вообще вопрос не ставился, и никаких публичных заявлений не делалось о том, что Зеленского, Байдена или его окружение принуждало к имплементации формулы Штайнмайера, там, кластеров Макрона. Ну хорошо, значит, мы пойдем другим путем. То есть намеки идут опять на некую военную эскалацию. Намеки уже идут. Угу. Сейчас пропаганда их озвучит. Я думаю, что вот эти все 60 минуты, вот этот вот толстячок, который бывший с озера Кома, они сейчас будут в своих программах.
Соловьёва имеете в виду?
Ну, а кого же еще? Я просто
боюсь, комплекцию не будем обсуждать. Да.
Как хотите. У нас тут активно это обсуждают. Но бог вы с ним.
А он похудел, кстати. Он был полный человек, такой тучный, Владимир Соловьёв. Но не об этом. Знаете, как раз
бывший жирный.
Ну, давай, ну, хорошо, да.
Хорошо, не будем. Значит, я думаю, что действительно тон сейчас взят более такой острый, потому что, судите сами, Афганистан все изменил. Расчет был на то, что Меркель, которая совершает челночные визиты то в Киев, то в Москву, то принимает у себя в Берлине Зеленского, хоть на что-то повлияет, этого не получилось, потому что конечной целью этого было, чтобы собрался пул из Макрона, Меркель и в конечном итоге Байдена, которые бы убедили Зеленского все-таки принять условия Москвы по ее интерпретации Минских соглашений. Поскольку этого не произошло, да, плюс еще раздражительно прошла Крымская платформа, очень раздражительная для Москвы, на нее приехали, во-первых, на нее приехали, они же ожидали, что меньше будет представительства. Все-таки представительство было достаточным для того, чтобы раздражиться по этому поводу и делать совершенно ядовитые заявления, что Москва делала. И плюс, так сказать, вишенка на торте, вчерашняя встреча Зеленского с Байденом, где вообще о Минских соглашениях речи не шло. Вообще никакого вообще разговора. Это означает, что остался... Вот они сейчас цепляются за последнюю соломинку и рассчитывают, что Макрон, во-первых, собирается ехать с визитом в, вроде бы в Киев и в Москву. Все по тому же поводу. И Меркель, вы представляете, остается человеку несколько дней находиться на посту канцлера, она, значит, к сожалению, говорит, что хотела бы провести нормандский формат до своей отставки. Совершенно логики никакой, потому что она уже уходящий канцлер, никаких полномочий, даже не хромая утка, это уже утку, которую поймали, понимаете, и достали на берег и собираются зажарить. Но... То есть какой смысл, это непонятно. Совершенно непонятно. Зачем такой нормальный формат?
Вы так и говорите, да, да, да.
Вы знаете, они очень сильно раздражают. Вот здесь, в России, атмосфера другая, не такая, как на Радио Свобода, понимаете? Поэтому вы должны понять, что диктатура вошла в свою такую пиковую фазу и в отношении Украины, но и во внутренней политике. Поэтому я как раз считаю, что они будут идти вот этим шантажирующим путем, что если вы не согласитесь на Минские соглашения, мы опять передислоцируем войска в границу Украины.
Весенний опыт этот будет повторен.
Я думаю, он будет повторен. Скорее всего, все к этому.
А тем более Запад-21, когда 10-го вот
да,
начинается учение.
И замечу, в них активно принимают участие Беларусь.
Да, совместное
значительные
учение,
части
да.
будут размещены именно на северной границе Украины. Mm. Так что здесь я бы сказал, повод у них есть для того, чтобы это все продемонстрировать.
Ну, возвращаемся к докладу, это очень важная тема, да. Кремль о них расскажет, но именно доклад. Еще хотел бы вот поинтересоваться у вас, вот такой аргумент, ну, сейчас не о личности этого человека, господина Косачева, но интересен аргумент. Какие бы ни были причины того, что независимые наблюдатели, правозащитники не могут, собственно, попасть на Крымский полуостров, хотя Захарова их приглашает, но маленькое уточнение в соответствии с правилами, регулирующими въезд на территорию РФ, а не по украинским законам. Вот, эти независимые наблюдатели не могут попасть на территорию Крыма, но в том числе на основании их выводов публикуются такие доклады. Тут нет соответствия, нет отсутствия логики, потому что, ну, не побывал на полуострове, как можно оценить ситуацию?
Нет, ну, это, знаете, для 21 века это не тезис. В принципе, во-первых, действительно, потому что ставятся условия их въезда не через территорию Украины, чтобы не нарушать украинское законодательство, а предлагается им получить визы, приехать в Москву и из Москвы ехать в сопровождении соответствующих представителей туда, в Крым. Вот приблизительно это предлагается международным наблюдателям, что совершенно недопустимое условие. Кстати, та же проблема стоит и для представителей дипломатических, консульских в Москве иностранных государств. Они не могут из Москвы ехать в Крым. Ехать могут только представители, которые находятся в Киеве, что логично, поскольку это территория Украины, с их точки зрения, конвенционально за нее признаваемая. Что касается, значит, достоверности информации, ну, тем не менее, мы же понимаем, что информация собирается разными путями, в том числе и представительствами государств, в том числе и развединформация оперативная, это и сообщения находящихся на полуострове граждан Украины, а таковые и есть, да, значит, остатки каких-то бывших украинских НКО, то есть их представители, которые работают там. То есть я думаю, что проблемы со сбором информации особенно-то нет. Тем более, что, понимаете, на уровне, вот когда я защищал украинских политзаключенных, в том числе из Крыма, например, Ильми Умерова, которым судьбой я занимался, и его обменяли. Значит, там же ведь как? Обмен-то между Денисовой, омбудсменом,
да,
украинским, да, с Москальковой,
российской
бывшим генералом МВД, да. Он все-таки был. И информация передавалась.
А сейчас Денисова в списке санкционном России, кстати, оказалась, Людмила Денисова.
Абсолютно неудивительно, совершенно неудивительно. А зачем это им? Просто актуальность спала, теперь уже это неинтересно. Но это совершенно не значит, что достоверная информация о происходящем в Крыму у Киева или у других государств, там, тех же США и так далее, нету. Это неверный тезис. И Захарова в данном случае абсолютно не может, как и Косачев, ссылаться на этот аргумент по той простой причине, что мы живем не в концлагере, пока еще, во всяком случае. И такая информация все-таки поступает. Кстати сказать, они же не закрывали границы. границы для туристического сезона. Представляете, какое количество людей из Украины побывало этим летом в Крыму. Так что говорить о том, что информации о том, что там происходит, нет, и что ей не могут пользоваться структуры ООН, было бы совершенно наивно.
Ну, такой вопрос концептуальный. Вы уже начали об этом, Марк Захарович, говорить. Вы не исключаете самых резких сценариев со стороны Путина. Как далеко он может зайти? Аж до, не знаю, до полной оккупации Украины? Или это уже совсем апокалиптический сценарий, и только на словах могут все эти толстые об этом утверждать?
Я все-таки думаю, что они внимательно следили за встречами не только с Байденом, вот этой двухчасовой Зеленского, но и с Ллойдом, министром обороны США. А там ведь заключены были весьма существенные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Они прекрасно понимают, да, Кремль, что любое вторжение чревато десятками тысяч жизней военнослужащих. Это раз. А во-вторых, международная ситуация изменится кардинально. Кардинально. И санкционная, и всякая другая. Поэтому я думаю, что пока речь идет о шантаже, о чистом политическом шантаже. Вот мы вот вторгнемся, мы вот займем Киев, мы танки пойдут на Париж.
В словесном, риторическом шантаже.
Конечно.
Пока.
Да, да. Главное, это чтобы испугались. Прежде всего, европейские союзники, которые там партнеры, которые будут давить на Киев.
Должны завершать, к сожалению, Марк Захарович. Да, я понял вашу мысль. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. На прямой связи с нами был российский юрист, бывший адвокат украинских политзаключенных Марк Фейгин. Мы обсуждали в сегодняшнем Крымском вечере доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о нарушениях прав человека в Крыму. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего